Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев встретился с лидерами незарегистрированных партий. Каковы итоги и в чем смысл этих переговоров? В Латвии обсуждают итоги референдума о статусе русского языка в республике. Каким образом преодолеть национальный раскол в латышском обществе? В Турции на экраны вышел исторический блокбастер «Завоевание 1453. О падении Константинополя». Сможет ли этот фильм изменить представление европейцев об Османской империи? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что пришло время для активного реформирования политической системы страны. Во время встречи с лидерами незарегистрированных партий в подмосковном Горках Медведев признал, что российская политическая система далеко не идеальна. На встречу были приглашены сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, лидер партии «Народный союз» Сергей Бабурин, глава экологического движения «Зеленые» Анатолий Панфилов и другие политики. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
В сегодняшней встрече президента Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных политических партий участвовали отнюдь не только представители так называемой несистемной оппозиции. Лидер российского экологического движения «Зеленые» Анатолий Панфилов – человек вполне системный. К власти он был лоялен всегда, и тогда, когда возглавлял экологическую партию «Кедр», и сейчас. 11 февраля на своем съезде в Москве движение было преобразовано в политическую партию, а накануне руководимые Панфиловым «Зеленые» разорвали отношения со своим недавним союзником «Справедливой России» и поддержали кандидата в президенты Владимира Путина. Трудно отнести к несистемной оппозиции председателя Федерального совета незарегистрированной партии «Дело» Константина Бабкина для владельца «Россельмаша» и президента Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш» главное его бизнес. А много ли пролоббируешь, находясь в рядах не примиримых. И все-таки лояльные, пожалуй, оказались в меньшинстве. Даже мало кому известные «Партия за нашу Родину» и «Народная партия за женщин России» осудили фальсификации на думских выборах в декабре, а флаги возглавляемого Сергеем Бабуриным Российского общенародного союза можно было видеть на Болотной площади. Что уж говорить об организаторах протестных акций столицы Борисе Немцове, Владимире Рыжкове и Сергее Удальцове. Председатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов собирался на встрече с Дмитрием Медведевым потребовать освобождения политзаключенных и говорил о политреформе как об имитации. А лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов обещал показать президенту разорванный полицейскими утром у столичной мэрии ботинок депутата Госдумы Ильи Пономарева. Открыл встречу своим вступительным словом Дмитрий Медведев.
Наша политическая система, конечно, далеко не идеальна. Большинство из присутствующих здесь подвергает ее критике, иногда очень жесткой критике. В то же время для того, чтобы менять ее, желательно опираться на общие представления. На мой взгляд, время для того, чтобы это делать, настало. Буквально несколько дней назад я встречался с руководителями наших зарегистрированных политических партий, которые тоже обсудили со мной суть этой политической реформы. Могу сказать откровенно, далеко не всем партиям она нравится. Наверное, это и нормально. А я думаю, что, как ни странно, от тех, кто сегодня здесь собрался, я услышу, так сказать, какие-то и слова поддержки на эту тему, потому что вы не имеете государственной регистрации. Для вас либерализация порядка учреждения партий, а также вообще общая либерализация политической жизни может быть гораздо более важная проблема, чем для тех политических партий, которые уже давно находятся на политическом небосклоне.
Первыми впечатлениями от встречи с президентом поделился с «Радио Свобода» Владимир Рыжков.
Мы 10 минут назад расстались, и вот сейчас еду по Рублевке в сторону города. Цель Медведева очень простая, ясная и, в принципе, нормальная. То есть он хочет вот эту политическую реформу, которую он инициировал, 4 законопроекта о партиях, о губернаторах, о выборах Думы и о выборах президента с точки зрения сбора подписей. Он хочет, чтобы эти законы были приняты, подписаны и опубликованы до того, как он закончит срок своих президентских полномочий. Второе, он предложил очень быстро доработать, если у нас есть замечания, а у нас их, естественно, море. И в среду состоится первое заседание рабочей группы, где будут думские партии, недумские партии, несистемные так называемые партии и администрация. Модератором будет Володин, в среду первое рабочее заседание. Третье, я, как и обещал, и Борис Немцов, мы передали список политзаключенных, который был подготовлен оргкомитетом протестных акций. И Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку. Четвертое, мы передали ему резолюцию Якиманки Болотной, последнюю 4 февраля, требования. Но здесь мы резко разошлись в оценке фальсификации выборов, в оценке легитимности нынешней Государственной Думы и просим необходимости досрочных парламентских выборов после принятия его пакета. Но мы довели требования людей до него. Я, кстати, предложил для реализации требований людей создать постоянный механизм круглого стола, куда вошли бы полномочные представители президента думских и недумских партий.
Оппозиции теперь предстоит договариваться с первым замглавы кремлевской администрации Вячеславом Володиным. Хотя, по свидетельству Владимира Рыжкова, представители незарегистрированных партий на встрече с президентом выступали не по одному разу, информационные агентства цитируют пока исключительно Дмитрия Медведева. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В прямом эфире программы «Время свободы» политический эксперт из Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман. Владимир, добрый вечер. Вам понятен смысл этой встречи? Была она нужна, как вы считаете?
Ну, на самом деле, понятно, что для Дмитрия Медведева целью этой встречи было продемонстрировать, что его предложение призваны каким-то образом снять общественное недовольство, проявившееся вот в недавних митингах. Ну, а для оппозиции, в свою очередь, продемонстрировать свое неприятие существующей политической системы. В этом смысле обе стороны свои задачи выполнены. Ну, а что касается тех законопроектов, которые, собственно, и представил на встрече Медведев, то они, в общем, и целом призваны сохранить существующий порядок вещей, но немножко его, так сказать, подретушировать и сделать не столь вызывающий одиозным.
Ну вот эта встреча, о которой говорил Владимир Рыжков сейчас в эфире «Радио Свобода», встреча с модерировать, которую будет Владимир Володин, каким-то образом может изменить ситуацию? Ну хорошо, примут эти законопроекты до окончания президентского мандата Дмитрия Медведева. Какая разница?
Нет, конечно. На самом деле задача, которую ставит перед собой президентская администрация, каким-то образом унять недовольство общественности, сказать, ну вот, вы же требуете политических реформ, ну вот, вот вам и реформы. Вот будут не 45 тысяч там, членов для партии требовать, а 500 человек. Но при этом умалчивается, что на самом деле все равно порядок регистрации партий сугубо разрешительный. Если Министерство юстиции дают команду, они, так сказать, могут заблокировать регистрацию партии и 45 тысячами из 500. Точно так же выборы губернаторов. Законопроект, в который встроен механизм, что партии, которые выдвигают своих кандидатов, обязаны их согласовывать с президентом. Ну и понятно, что это ставит барьер для участия нежелательных кандидатов от тех или иных партий в губернаторских выборах. Ну и так далее. То есть по всем позициям, вот те предложения, которые внес Медведев, они направлены на то, чтобы сохранить нынешний порядок вещей, ну, может быть, чуть-чуть его, так сказать, сделав не столь вызывающим, не столь вопиющим одиозным.
Ну вот смотрите, Владимир, высокие стороны на этой встрече не согласились, пожалуй, в ключевом вопросе, с которым, собственно говоря, десятки тысяч людей в последние месяцы выходят на площади в российских городах. Это вопрос о честности выборов. Это означает, что Кремль ни при каких условиях не собирается менять свою позицию в этом отношении. Верно можно трактовать позицию Дмитрия Медведева?
Да, для того, чтобы эта позиция изменилась, нужны несоизмеримо большие по масштабу и по продолжительности выступления оппозиции. Видимо, тот сигнал, который был дан вот на всех предыдущих митингах, он был услышан, но его пока восприняли всерьез. Ну, возможно, оппозиции надо быть к этому готовым, придется там не раз и не два, а может быть и неделями, и месяцами, и в гораздо большей численности выдвигать свои требования и принуждать власти к тому, чтобы эти требования выполнялись. Пока, видимо, этих выступлений недостаточно.
Ну вот смотрите еще, Владимир, о чем я хотел вас спросить. Наука-дипломатия нам говорит, что наличие самого факта переговоров снимает резкую фазу политического кризиса. Выходит сейчас, что с одной стороны идет предвыборная кампания по тем правилам, по которым хотят ее проводить в Кремле. Владимир Путин находится в эксклюзивном положении, так считают все фактически политические эксперты. Понятно, что исход выборов можно с той или иной степенью определенности предсказать. В то же время власть начала диалог, пусть формальный, с оппозиционными лидерами, с теми, кто выходит на площадь. Получается, что таким образом действует Кремль верно, и таким образом вот эту волну выступлений удастся погасить, вне зависимости от исхода президентских выборов. Вы как считаете, я прав или нет?
Мне кажется, что волну удастся погасить только в том случае, если результаты президентских выборов будут восприняты обществом и прежде всего теми, кто выступал против итогов голосования 4 декабря, как честно. Вот если выборы пройдут честно, и на этих выборах честно победит Путин, а в общем все опросы говорят о том, что при честном проведении выборов он вполне способен победить, то тогда действительно волна протеста может сойти на нет. Но я ожидаю, что выборы будут проходить нечестно, и в этом случае скорее вот, оппозиции можно ждать какой-то новой попытки мобилизации и нового противостояния с властями.
Владимир Гельман, политический эксперт из Европейского университета в Петербурге. Мы говорили об итогах встречи президента Медведева с лидерами незарегистрированных партий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий? Об этом спорят политики Илья Пономарев и Максим Мищенко и политолог Валерий Хомяков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Поговорим о ходе предвыборной кампании, логически продолжая первую тему программы. И мы несколько минут сегодня утром у здания мэрии Москвы произошла потасовка между представителями оппозиционных и прокремлевских движений. Активисты оспаривали очередность подачи заявок на митинги 5 марта в центре Москвы. Несколько акций разных политических сил ждут Москву и Россию на этой же неделе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Представители движения «Солидарность» и оппозиционные активисты утверждают, что к зданию московской мэрии они подъехали еще накануне вечером 19 февраля. К полуночи туда же подошли представители прокремлевских движений «Наша» и «Россия молодая», также с целью подать заявку на проведение митинга 5 марта. Активисты начали выяснять, кто первый занял место в очереди, завязалась перепалка. Приехавшая полиция задержала трех человек. К утру, по словам видеооператора «Радио Свобода», около 5-го подъезда мэрии, где принимают корреспонденцию, десятки активистов оппозиции организовали живую цепочку у входа в здание, чтобы не пустить своих соперников. И все-таки первыми заявку подали представители «России молодой». По словам оппозиционных активистов, лидер «России молодой», член общественной палаты Максим Мищенко воспользовался своим служебным положением, чтобы войти в мэрию без очереди. Депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев пришел в мэрию, чтобы проследить за соблюдением закона, а не для того, чтобы заявлять о митинге. Однако он также пострадал. Сотрудники полиции оттаскивали его от окошка, чтобы дать возможность подать заявку Максиму Мищенко.
Намереваюсь подать заявление в Генеральную прокуратуру. быстрого внутренних дел требованиям провести расследование и наказать виновных, потому что статья превышения служебных полномочий там очевидна, совершенно нарушение статуса депутата очевидно. Кроме того, я передал порванный ботинок сотрудниками полиции Сергею Удальцову, который сегодня встречается с президентом Российской Федерации. Я надеюсь, что ему удастся предъявить вещественное доказательство президенту о том, как действует якобы реформированная полиция у нас в стране. Я как подчеркнуто был нейтральным. В отличие от господина Мищенко, который использовал свое служебное положение как член общественной палаты, я пришел туда без заявки, специально это сделал, потому что моя задача была обеспечить исполнение той очереди, которая была сформирована полицией.
Максим Мищенко не стал отрицать, что в мэрии у него состоялась перепалка с Ильей Пономаревым. Однако лидер России молодой опроверг слухи о том, что в здании он прошел через черный вход.
Я прошел через второй подъезд, который находится в нескольких метрах от пятого подъезда. И через этот же второй подъезд прошел Илья Пономарев, депутат Госдумы, с которым у нас, в общем-то, состоялась перепалка около окошка, где подавалась заявка. Но Илья не подготовился, он не взял с собой заявку. Ты требовал, чтобы запустили Удальцова с какой-то женщиной. Это моя заявка подана быстрее, у меня есть свидетельство из мэрии со штампиком.
По словам Максима Мищенко, заявку о проведении митинга он подал на 4 и 5 марта на Лубянской площади. Заявка представителей оппозиции стала по счету 4. 5 марта они также хотят провести акцию на Лубянской площади. Представители прокремлевских движений подали заявки на проведение акции на Манежной, Болотной, Театральной площадях и на площади Революции. Мэр столицы Сергей Собянин приказал разобраться в обстоятельствах утреннего инцидента. Согласована очередная акция за кандидата в президенты Владимира Путина на 23 февраля. По словам заместителя начальника предвыборного штаба Владимира Путина Павла Зиньковича, организаторы митинга 23 февраля постараются уложиться в разрешенные 100 тысяч человек, однако они не будут запрещать приходить всем желающим. В Москву на эту акцию планируют приехать люди из других регионов России. В частности, более 800 рабочих из Екатеринбурга собираются доставить на митинг самолетами, частично за счет Федерации профсоюзов Свердловской области, частично за счет правкомов предприятий. Акция 23 февраля включит в себя шествие по Фрунзенской набережной и митинг на стадионе Лужники. 23 февраля митинги в поддержку своих кандидатов планируют провести также партии КПРФ и ЛДПР. В воскресенье 26 февраля, ровно за неделю до выборов, в Москве запланирована очередная акция «Белое кольцо». Ее участники собираются выйти на внутреннюю сторону Садового кольца и взяться за руки. По словам устроителей мероприятия, его согласовывать с властями не нужно. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Между тем, кандидаты в президенты естественным образом продолжают свою предвыборную кампанию. Премьер-министр России Владимир Путин опубликовал сегодня очередную предвыборную статью. Она появилась в российской газете, посвящена теме национальной безопасности в армии. У микрофона корреспондент «Радио «Свобода» Елена Поляковская.
Принципиальной в статье эксперты считают поддержку реформы в армии. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин отмечает, что кандидат в президенты Владимир Путин, по сути, поддержал политику нынешнего руководства Минобороны.
Естественно, хотя фамилия Сердюкова не называется, тем не менее, эта поддержка распространяется и на министра обороны Анатолия Сердюкова. При этом кандидат в президенты признает, что в ходе реформы было допущено много ошибок, и многие недостатки есть, которые вызвали затем обиды, недовольство и острую общественную реакцию в гражданском обществе, в российском. И говорит о том, что эти недостатки надо поправлять, корректировать на ходу. Но, тем не менее, основной тренд военной реформы он считает правильным и требует его продолжать. Правда, вот мне показалось странным, что, признавая ошибки и недостатки реформы, кандидат в президенты не назвал. Ну, они, в принципе, известны. Это, в первую очередь, необеспеченные ресурсами резко сокращение офицерского состава на 220 тысяч. Настолько резко, что потом пришлось 70 тысяч возвращать в строй. Это чехарда с выделением жилья для офицеров, уволенных с военной службы. Хотя при этом надо признать, что очередь нуждающихся в крыше над головой впервые за многие десятилетия, последние, сокращена в два раза. Ну и также как бы ликвидация института прапорщиков и мичманов, прекращение приема в военные высшие учебные заведения, сокращение военных поликлиник и госпиталей и многие другие вещи, о которых общественность знает.
Профессиональная армия – это не просто благое пожелание, а необходимость, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Профессионализация армии связана в первую очередь с тем, что поступают все новые и новые сложные виды оружия, эксплуатировать которые могут только профессионалы. Солдат-срочник не может служить в составе экипажа атомной подводной лодки. Для изучения своих обязанностей ему нужно времени больше, чем сам одногодичный срок срочной службы. Поэтому хотим мы того или нет, российская армия будет все более и более профессионализироваться, в первую очередь благодаря тому, что на вооружение будут поступать новые высокотехнологичные образцы вооружения.
Заявление Владимира Путина о профессиональной армии отмечает и военный обозреватель Александр Гольц.
Путин очень ясно высказался в поддержку той военной реформы, которая была осуществлена в последние 3 года. Фактически, впервые на таком уровне было ясно сказано, что целью военной реформы является создание профессиональной армии. И то количество солдат срочной службы, которые предполагается иметь к 2020 году, говорит, что как раз, по крайней мере, они об этом заявляют, что призыв будет носить тоже добровольный характер. То есть в армию будут призываться те, кому по каким-то причинам это будет нужно. Самый слабый элемент статьи – это все, что связано с производством вооружений. Эта часть текста состоит из лозунгов «догнать и перегнать», «развивать и улучшать», «стать мировым технологическим лидером в сфере оборонной продукции». Но из нее абсолютно не следует, какими волшебными средствами можно этих целей добиться. Из статьи ясно следует, что Путин понимал необходимость кардинальной реформы вооруженных сил, но вот до реформы оборонно-промышленного комплекса он еще не дозрел.
Проблемы оборонной промышленности будут решены только при условиях нормального финансирования и избавления от коррупции, считает Виктор Литовкин.
Для того, чтобы выполнить те планы, о которых говорит Путин, должен быть развит оборонно-промышленный комплекс очень сильно. Но практически развитие оборонно-промышленного комплекса, проблемам оборонно-промышленного комплекса посвящена чуть ли не половина статьи, по крайней мере, треть ее полностью. Это много там полезных требований для оборонно-промышленного комплекса, но, на мой взгляд, эти решения не могут быть выполнены без борьбы с коррупцией, которая разъедает армию и оборонно-промышленный комплекс. Но бороться с коррупцией в армии и в ОПК невозможно, если не бороться с коррупцией в обществе. Ну и то, что я не нашел в статье, это повышение ответственности должностных лиц очень высокого уровня за срыв гособоронзаказа. У нас 4 программы гособоронзаказа уже сорваны с 90-го года. И никто из членов правительства, из руководителей военно-промышленного комплекса за это не ответил.
Путин затронул и вопросы национальной обороны. Военно-технический ответ России на глобальную американскую ПРО и ее сегмент в Европе будет эффективным и асимметричным, пишет Путин, и будет полностью соответствовать шагам США в сфере ПРО. Впрочем, в этой антиамериканской риторике кандидатов в президенты Владимира Путина эксперты не увидели ничего нового. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. В Латвии обсуждают итоги референдума о статусе русского языка в республике. На экраны вышел турецкий исторический блокбастер о падении Византийской империи. Скончался писатель и поэт Асар Эппель. Об этом после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президенту Медведеву предъявят ботинок депутата Пономарева.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Вадим Коровин об аресте Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье сопоставляет программы Сергея Миронова и Михаила Прохорова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Новый вариант так называемого общественного договора кандидатов в президенты России может быть выработан уже сегодня. Его согласованием занимается один из учредителей Лиги избирателей, журналист Леонид Парфенов, политолог Сергей Кургинян, а также телеведущий Александр Гордон. В Минусинске, Красноярский край, в ночь на 18 февраля неизвестные бросили 2 бутылки зажигательной смеси в здание офиса местного отделения партии «Яблоко». В том же здании находится редакция независимой газеты «Надежда и мы», которая поддерживает «Яблоко». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Яблоко». Российский пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского. «Милосердие – редкое качество, особенно редко милосердие проявляет высшая власть России», говорится в обращении российского отделения Международной организации писателей. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве, при подаче заявки на которую сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. В колонии города Торжок Тверской области в прошлую пятницу был избит Сергей Мохнаткин, осужденный на 2,5 года заключения по обвинению в нападении на сотрудника МВД. По данным Фонда в защиту прав заключенных, Мохнаткина избил заместитель начальника колонии по воспитательной работе. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что пришло время для активного реформирования политической системы страны. Во время встречи с лидерами незарегистрированных партий в подмосковных горках Медведев признал, что российская политическая система далеко не идеальна. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 20 февраля. В Латвии подвели итоги референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. 3/4 граждан страны, около 75%, принявших участие в голосовании, высказались против этой инициативы. Тем не менее, организаторы референдума, общество «Родной язык» и партия «Центр согласия» считают, что сделан важный шаг для достижения согласия в обществе. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Соленков беседовал с организатором референдума, руководителем общества «Родной язык» Владимиром Линдерманом.
Не дети, и никто не рассчитывал на арифметическую победу, это просто нереально. Это была попытка шоковой терапии для правящих, чтобы у них просто мозги встали на место, и чтобы вывести эту тему положения русских жителей Латвии из разряда необсуждаемых в разряд обсуждаемых. Я считаю, что мы выжили практически максимум. После второго этапа сбора подписей было 188 тысяч, сейчас мы еще добавили 85, то есть получается 373 там с копейками. Это больше даже, чем Центр Согласия собрал на выборах. То есть мы сумели вызвать на избирательные участки ту часть русских жителей Латвии, которые, по-моему, вообще не ходили на выборы. И у нас хорошие результаты в городах с компактным проживанием русского населения. Это дает очень большие перспективы в Европе. Даугавпилс 85%, в остальных латгальских городах хорошие результаты. Ну и Рига 40% тоже такой достаточно приличный результат.
Когда вы говорите, это хорошие данные для Европы, что вы имеете в виду?
В Европе есть некоторые, отчасти писанные, отчасти неписанные законы, скажем, 20% в местах компактного проживания, но люди, как правило, имеют там язык самоуправления, то есть язык коммуникации власти человека происходит по заказу человека, да, то есть, соответственно, какие-то гарантии для школьного образования и так далее. Но согласитесь, что в городе 85% проголосовали за русский язык как государственный. Какие здесь основания для того, чтобы нельзя было там вывешивать топографические указатели на русском языке и так далее. Мы сейчас будем это двигать, всем этим заниматься. Те русским жителям Латвии не нужно, особенно чтобы там русский язык был записан там, в 4-й статье Конституции, как второй государственный. Но законный статус нужен. Это позволило бы решить массу проблем на 20 лет вперед.
Вы объявили, цитирую, что после референдума борьба за равные права русских жителей Латвии продолжится. А в чем же это неравенство заключается?
Например, как минимум в отсутствии статуса языка. Я понимаю, что мы можем сделать какие-то некоторые привилегии и бонусы латышскому языку с учетом того, что вот язык только здесь может развиваться. Вторая очень важная, беспокоящая проблема всех русских жителей Латвии – это образование, бесконечные попытки ассимиляции. То, что она сама по себе, эта ассимиляция достаточно безуспешна, да, это другой вопрос. Но попытки-то непрерывные. То мы же не мигранты здесь. Вот в чем дело. Вот что важно понять. Штрафы растут, а не падают. Для физических и юридических лиц за неиспользование языка на рабочем месте латышского или там, за неправильное оформление документов или визуальной там, рекламы. Раньше штрафы были символическими. Все-таки вот для юридических лиц, а теперь же штрафы четырехзначные. То есть, представьте, для малого бизнеса штраф, 2000 латов. Да, в переводе на евро, 3000 евро. Это можно и похоронить весь бизнес одним ударом. Список профессий жутко вырос, на которых нужна высшая категория латышского. То есть идет ужесточение, да, вместо того, чтобы наоборот уже как-то успокоиться. Я понимаю, там 20 лет назад были и эмоциональная обстановка, и русские действительно плохо знали латышский. Но сейчас молодое поколение знает латышский. Сейчас русская молодежь знает латышский лучше, чем латышский и русский. Ну и, конечно, второй блок вопросов, связанных с гражданством. Гражданство было отнято, я считаю. Как там это не называют, там восстановление, там юридически можно всех обхитрить, да, но, в общем, это гражданство было отнято, и до сих пор в Латвии живет 320 тысяч неграждан.
В чем причина? Ведь есть программа натурализации. Почему люди не могут просто-напросто, не то чтобы выучить, вы же говорите, что многие знают хорошо уже латышский язык, почему не могут просто прийти и сдать экзамен?
Значительная часть этих людей пожилые люди, и я, скажем так, не считаю, что мы можем от них требовать, чтобы вот они побежали там учить язык. Во-вторых, все равно здесь есть моральная такая нестыковка, да, потому что многие люди считают вот из таких принципиальных соображений, что почему я должен просить? Я же не приехал в другое государство, да? Я не иностранец. Понимаете, уже сам факт сдачи экзамена есть признание, что ты иностранец. Это очень важный момент, который власть не учитывает. Каков поп, таков приход. В латышском тоже есть, кстати, такая поговорка, «Кавскунг стат скавс», то есть какой господин, такой батрак. То есть власть не создает атмосферы, в которой бы человеку этого хотелось сделать, там, выучить язык. Смотрите, сейчас Ушаков открыл курсы латышского впервые бесплатные. Уже сам факт бесплатности говорит о том, что это власть хочет, чтобы вы учили, а не то, что ну-ка пошли учиться там, и очередь выстроилась гигантская. Потому что сделано было, ну, как бы доброжелательно для людей, да? То есть люди же все это чувствуют, что не просто формальная проблема, что это отношение государства.
Говорил организатор референдума о статусе русского языка в Латвии Владимир Линдерман. Политические выводы из референдума я попросил сделать рижского публициста и политического комментатора Юриса Пайдерса. Беседу начал с вопроса о том, как на референдуме голосовал мой собеседник.
Я не отвечу на данный вопрос, так как любой ответ стоит в себя неприятности его интерпретирования. Скажем, мое отношение к данному мероприятию, это мое личное дело, на которое я не отвечаю, не комментирую, и даже я не, так сказать, публично не призывал действовать никаким образом, то есть я не раскрывал свое отношение к данному мероприятию.
А это связано с тем, что ситуация вокруг референдума изменила политические какие-то обстоятельства в Латвии?
Если мы говорим о результате уровня национального, то есть соотношение, сколько, значит, были против русского языка как государственного и сколько за, то это соотношение, оно было прогнозируемо. Что я действительно не ожидал и что является большим сюрпризом для того, что в Латвии, по крайней мере, в Даугавпилсе и около 20, как это правильно, властях, наверное, да, по-русски, голосующих за русский язык превысило 75%. Даже территория, где много латышей. И вот это вот, я думаю, огромный сюрприз, и это будет очень сложная проблема для правительства Латвии, для правящих кругов, как дальше поступать с таким результатом. Второй крупнейший по величине город, 85% граждан, которые там живут, проголосовали за русский язык. Латвия как страна Евросоюза, как страна, которая, так сказать, обещала, гарантировала, очень толерантно относиться к волеизъявлению народа, к разного рода меньшинствам, будет очень сложно проводить жесткую политику при таком результате.
А нужна жесткая политика, на ваш взгляд?
На мой взгляд, жесткая политика не нужна. Моя позиция была очень четкая, потому что умеренные латыши провалили инициативу латышских экстремистов, которые предлагали через референдум запретить изучение русского языка в госшколах. Значит, умеренные латыши провалили наших экстремистов. Такой добрый жест наши граждане других национальностей не оценили, и они позволили своим экстремистам референдум такого толка реализовать.
Вы знаете, вот так со стороны глядя, мне кажется, что в любом случае, вне зависимости от того, какие положительные или отрицательные выводы о нынешней политической Латвии позволяют сделать этот референдум, в любом случае это было очень рискованное мероприятие, поскольку велика вероятность поляризации политической в республике. Как вы считаете, общий баланс этого мероприятия положительный или отрицательный для вашей страны?
Разные политические силы сейчас хотят результат интерпретировать и использовать по-разному. Вот, скажем, одна оценка, которую я сегодня утром слышал, теперь мы заставим говорить только на латышском языке. Вот такая позиция, скажем. На мой взгляд, это еще четко не знаем всех последствий референдума. С одной стороны, правящие круги, которые проводили жесткую политику на переход на английский язык, в прошлую субботу проходил одновременно с референдумом проходил конкурс Евровидения. Одна песня на латышском языке, 9 песен на английском. То есть латышский язык выдавлен из многих сфер. Его действительно нужно защищать.
английский выдавливает из науки латышский язык и так далее. Латышскому языку нужна защита. И если это будет понят, этот месседж, что это касается не только русского языка, это касается вообще, что данный язык сейчас теряет свой статус.
Есть довольно такие радикальные заявления. Тот, кто голосует за русский язык как второй государственный, это предатели. С другой стороны, население русскоязычное Латвии, не желающее интегрироваться в латышскую жизнь, хочет легитимизировать свое незнание, нежелание учить язык страны, в которой они живут, и гражданами которой они являются, либо могут стать, если этот язык выучат.
Я не считаю, что это предатели. Семья, которая не является латышской семьей. И что они видят, живя в Латвии? Ситуация здесь экономическая, с точки зрения возможности работы, с точки зрения, скажем, перспектив там карьеры и так далее, настолько плохая, что латыши в массовом порядке покидают эту землю. В массовом порядке. За последние 2 года 100 тысяч ехал. Вопрос, нужно ли им изучать язык страны, где коренная национальность убегает за границу и ищет там лучшую жизнь. И не решая такую проблему, понимаете, нет смысла там какие-то программы интеграции и так далее. Тут тоже вот дискуссия, которая идет, что лучше конвертировать в латышский язык одного, скажем, не латыша, или все же, чтобы какой-то латыш не уехал отсюда. Может быть, политика должна быть направлена, чтобы люди хотели здесь остаться. Если такого не будет, то все эти программы, они бессмысленны интеграционно.
Вы ожидаете каких-то непосредственных политических последствий этого мероприятия, референдума?
Для власть имущих неприятное будет как Европе объяснить то, что, ну, скажем, второй город по величине, что там такой результат, и Латвия никаким образом, скажем, ничего не будет делать для правящей политики сейчас у власти. Вот они это четко осознали, поэтому на их лицах не было такой радости, гордости и так далее. Там скорее было осознание, что они столкнулись с очень серьезной проблемой.
Итоги референдума о статусе русского языка в Латвии подводил рижский публицист и политический комментатор Юрис Пайдерс.
В программе «Время политики» 20 февраля в 22.07. Пора кончать искать ангела с крыльями, политолог Дмитрий Орешкин на выборах президента России. Возможен жесткий сценарий оппозиционера Илья Яшина о том, что будет 5 марта. Гастролер на доверии Станислав Говорухин. Выберу Путина и уйду к нему в оппозицию. Работает ли Никита Белых на Владимира Путина? Единая Россия маскируется, как выбирают мэров Архангельска и Тольятти. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 20 февраля. В Москве скончался писатель и переводчик Ассар Эппель. Ему было 77 лет. Эппель переводил произведения Петрарки, Боккаччо, Сенкевича, Зингера, шотландские баллады, сербские песни Вука Караджича. Наиболее известные книги Эппеля «Травяная улица» и «Шампиньон моей жизни», сборники рассказов, вышедшие в 90-х годах. Ассара Эппеля хорошо знал мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев. Ему слово.
Ассар Эппель родился в 1935 году. И мог бы войти в обойму знаменитых писателей и поэтов оттепели, но не вошел. Помимо литературного таланта, у него был еще один талант – не входить, не совпадать, вечно запаздывать. Читатели в 70-е годы прошлого века знали Эппеля как переводчика, прежде всего польской поэзии. Только близкие друзья знали, что он сам поэт. Прозу он начал писать поздно, в 1979 году, когда ему было под 40. Позднее начало помогло ему найти особую эппелевскую оптику. Он знал цену стилю ретро, писал рассказы как бы в предпрошедшем времени плюсквамперфект, о прошлом, обернутом в прошлое же. Кич под его пером превращался в драгоценные камни и камешки воспоминаний. Блатные песни, жаргон подворотни послевоенной Москвы, мещанский говор в подсветке эппелевской прозы казались высокой трагедией. Со словами он тоже работал как мастер. Сначала обнюхивал их, вслушивался, вглядывался, после брал паузу и, наконец, принимался за работу. Сначала его рассказы издали в Нью-Йорке. Потом в Иерусалиме, а уже после в Москве. В русской прессе его время от времени называли русско-еврейским писателем. Но сам он говорил, что описывает не еврейский мир, а окружающий мир, в котором жили евреи. В 1993 году я предложил Ассару сказать в «Поверх барьеров» несколько слов о ностальгии. Он с воодушевлением согласился и рассказал о вожделенном захолустье, как он назвал Австро-Венгерскую империю в канун Первой мировой войны. Даже вспомнил о родительской венской вешалке из черешневого дерева для сюртучных брюк с золотой надписью «Элегант Мориц». Конечно, Ассар Эппель был русским писателем, московским писателем, но родина его было время плюсквамперфект.
Мое детство останкинское в деревянных домах, бывших дачах, в которых когда-то снимали на лето помещения Левитан и Ходосевич. Я даже видел один дом, где лежали вещи Левитана. Обычно дачники уезжают и оставляют тяжелые вещи на следующий год. Да, так вот в этих домах жили московские мещане. И у мещан этих доживали свой век огромное количество разного рода предметов роскоши 10-х, 20-х годов и даже, может быть, конца века. Например, во многих домах сохранялись пластинки, граммофонов не было. На патефонах их играть можно было, но нужны были иголки, потому что самое главное дефицит для патефонов – это были иголки. И вот я помню такие замечательные пластиночки, которые они покупали в свое время, развлекались. А раз в поезде одном сидел военный, обыкновенный купец и франт, сидел он с краю, все напевая, три перпертуцы, цинацитуцы, Версали, ерцем, перцем, шишковерцем, вам цадрица, отца-ца. На станции одной весьма серьезно и грациозно вошла мадам, поручик хочет, мадам хохочет, и получил три перпертуцы, нацитуцы, Версали, ерцем, перцем, шишковерцем, вам цадрица, отца-ца.
Скончался писатель и переводчик Асар Эппель. Вы слушаете «Радио Свобода». Поздно вечером 20 февраля украинский телеканал «1+1» покажет интервью с российской актрисой, основателем благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Интервью выходит в эфир на фоне скандала с видеороликом актрисы в поддержку кандидата в президенты России, премьер-министра Владимира Путина. Об интервью российской актрисы и украинских параллелях в материале корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
На гастролях в украинской столице Чулпан Хаматова была с 24 по 26 января. Именно в эти дни состоялась ее беседа с автором программы «Ткаченко.UA», генеральным продюсером группы каналов «1+1» Александром Ткаченко. В обнародованном анонсе к передаче актриса дает понять, что оппозиционно настроена к действующей российской власти, и среди тех, кому она может позвонить в трудную минуту, называет музыканта, участника акции протеста в Москве Юрия Шевчука.
Чи покинена перевершена актриса професію заради благодійності? Чи щиро вона підтримує Володимира Путіна?
А у вас є такі люди, кому можете позвонити сложною минуту?
Юра Шевчук.
Юра Шевчук, учасник політичних акцій.
Якщо б не було фонду, якщо б я не була мамою троїх дітей, я пішла б на барикаду.
Чулпан Хаматова у програмі «Ткаченко Юрій».
Это интервью было записано за 2 недели до появления агитационного ролика в поддержку Владимира Путина, в котором актриса заявила, что будет голосовать на президентских выборах за нынешнего российского премьера. Его противники назвали ролик видеообращением заложницы, а сторонники Путина верят в искренность слов Хаматовой. Подобные истории, когда деятели культуры и искусства выступают с критикой власти, а затем меняют свою позицию, характерны и для Украины, отмечает председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры Александр Брегинец.
Совершенно недавно народная артистка Украины Ольга Сумская в интервью говорила о том, что она очень сочувствует Юлии Тимошенко, готова за нее молиться и желает ей всего самого лучшего. А несколько дней назад она вместе с несколькими другими известными женщинами подписала обращение к мировой общественности о том, что Тимошенко враг народа и все остальное. То есть у власти есть много рычагов влияния на некоторых людей. На некоторых людей они не могут повлиять ни страхом, ни подкупом, а на некоторых им удается повлиять. Для того, чтобы защитить этих людей, на которых влияет власть, главная задача – это людям, которые противостоят власти, быть сплоченными и более сильными. Мы же понимаем, что у каждого протестного движения есть так называемые попутчики, которые эмоционально поддерживают оппозицию, но при каких-то жестких ситуациях готовы отказаться от своих слов.
Как сообщила в интервью «Радио Свобода» сама Ольга Сумская, она подписала упомянутое письмо для того, чтобы разблокировать процесс евроинтеграции Украины. Из-за письма актриса получает многочисленные угрозы от приверженцев, отбывающей срок в колонии, экс-премьера Юлии Тимошенко. И по этой причине даже подумывает о переезде в Россию.
Честно вам скажу, конечно, никогда не поздно. Я до сих пор получаю смс-ки, наполненные гневом, ненавистью, с эпитетами, которые, конечно, озвучивать мне было бы очень страшно. Там и угрозы, ну, такого определенного содержания. И звонки конкретно мне на мобильный телефон. Не могу понять, почему оппозиция настолько не приемлет никакого мнения и ничего мнения, кроме своего. И в творческом плане у меня складывается не совсем хорошая ситуация, и это все политизировано, и это тянется уже много лет. Ну, я вам скажу, что у меня дочь уже учится в Щукинском училище, поэтому у меня уже есть родной человек в России, к которому можно приехать и как-то решить вопрос.
Оказавшись в такой же ситуации, как и Чулпан Хаматова, украинская актриса и телеведущая признает, что творчество и политика – вещи несовместимые.
Чулпан столкнулась с этой же ситуацией. Ну, как это можно предугадать? Какова будет ситуация, когда вы выскажетесь по тому или иному мнению, да, в большой политике? Это очень опасно. Это определенные условия игры, в которые человек принимает или нет, идя в большую политику. Мое мнение – актеры должны заниматься своей профессией.
Заявила Ольга Сумская. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На экраны многих стран мира вышел самый дорогой фильм в истории турецкого кинематографа. Исторический блокбастер о взятии Константинополя турками «Завоевание 1453» обошелся его создателем в 17 миллионов долларов. Из Стамбула корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Этот фильм следует посмотреть европейцам, которые не хотят принимать Турцию в Евросоюз, потому что опасаются нашествия диких турок, которые якобы могут навредить европейским ценностям. Картина будет полезна для мусульман из арабских стран, которые издавна считают Турцию забывшей о законах ислама. Таковы цитаты из турецких газет о новом фильме режиссера Фарука Аксоя. Самая дорогая в истории турецкого кино картина демонстрируется одновременно в 800 кинотеатрах Стамбула. В азиатской части города билеты проданы на неделю вперед. Зрители сидят на ступеньках, приносят стулья из соседних помещений, приводят в кинотеатр малолетних детей. Съемки фильма продолжались более 3 лет. Режиссер Фарук Аксой прежде снимал в основном кассовые комедии. Роль завоевателя Стамбула султана Мехмета II сыграл 34-летний актер Деврим Ивин, которого выбрали из 4000 кандидатов. Турецкий султан показан в картине смелым воином, романтиком, мудрым правителем. Он занимается законотворчеством, заботится о своих воинах, сочиняет стихи любимой наложницы. В финальной сцене картины султан входит в собор Святой Софии, где в ожидании смерти православные верующие молятся о спасении. Мехмет берет на руки румейского ребенка и целует его, демонстрируя, что не намерен больше воевать. В Турции мало кого заботят художественные достоинства и недостатки картины Фарука Аксоя. Критики заняты подсчетом политических дивидендов, которые могут оказаться гораздо внушительнее любой фестивальной награды или коммерческой прибыли. Выход на экраны картины называют важным политическим событием. По мнению экспертов, фильм появился вовремя, потому что пришло время пересмотреть традиционный взгляд на историю. Завоевание Константинополя, об этом говорят самые видные турецкие эксперты, было прогрессивным событием, о чем, как считают здесь, сознательно умалчивают европейские историки. Турки выступили в роли спасителей, раздираемой религиозными распрями Византийской империи, принесли на эти земли спокойствие, экономическую стабильность, процветание и мир. Эти факты, как считают многие в Анкаре и Стамбуле, становятся актуальны именно сейчас, когда Турция пытается утвердиться в мире в качестве независимого сильного государства. Многие эксперты называют фильм воплощением доктрины неоосманизма. Усиление влияния Турции на территории бывших провинций Османской империи, о чем в последнее время не раз говорил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Как сообщает турецкая пресса, турецкий взгляд на историю вызвал протесты в Европе. Немецкое христианское общество «Виа Долороса» призвало христиан бойкотировать картину. Как сказано в заявлении этой организации, султан захватил собор Айя Софья, превратил ее в мечеть, позволил своим воинам 3 дня грабить Константинополь, а в фильме это преподносится как героизм, что оскорбляет чувства и ценности верующих. Некоторые греческие историки заявили, что турки пропагандируют завоевание османов и не показывают важные исторические моменты, связанные с массовым убийством ромеев и разграблением их домов. Однако, как отмечают в Турции, европейцы не обращают внимания на то, что в 1204 году Константинополь был разграблен участниками Четвертого крестового похода, после чего Византийская империя уже никогда не смогла вернуть свое былое могущество, и в этом одна из причин падения Константинополя.
Из Стамбула передавала корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева о фильме «Завоевание 1453», говорит стамбульский кинокритик Эркен Гюрсой.
Взятие Константинополя было важной символической победой для нашего народа. Османы уже давно контролировали многие бывшие византийские земли и на протяжении почти двух веков предпринимали попытки захватить Константинополь. Завоеванный в итоге турецким султаном город не был таким уж богатым, хотя европейцы до сих пор твердят об этом. Все величие Византии и ее сказочные богатства к тому времени давно исчезли. В XIII веке город разграбили участники Четвертого крестового похода. Картины, реликвии, золото, серебро рыцари вывезли в Европу. Папа Римский осуждал разграбление города, но и Святой Престол получил свою долю добычи. Многие современные западные историки, например, сэр Стивен Рансиман, представляют захват Константинополя событием полным грабежей, насилий, изнасилований, убийств. Это было не совсем так. Султан также принес мир и спокойствие, по меркам того времени, конечно. Город стал снова развиваться. Ведь Константинополь к тому времени превратился в пустой символ, и туркам предстояло вернуть эти места к жизни. В XI веке население города насчитывало, по разным данным, от полумиллиона до почти миллиона человек, а к середине XV века там проживало всего 50 тысяч. Городские стены постоянно рушились, требовали ремонта. Большой дворец базилепсов, расположенный вдоль восточной стороны Святой Софии и другие владения, вплоть до дамбы на Мраморном море, были заброшены. Последний византийский император Константин XI имел только 30 кораблей и около 10 тысяч солдат. Более половины из них были иностранными наемниками. Не все из них хотели защищать город до последней капли крови. Каждый фильм интересен прежде всего человеческой историей, характерами персонажей, будь они императорами или его воинами. Мне в картине «Завоевание» не хватило живых человеческих чувств. Правда, в фильме, помимо съемок баталий, есть сцены любви легендарного османского воина Улу-Батлы Хасана, который первым поднялся на крепостные стены Константинополя, к дочери венгерского военного инженера Урбана, который отлил для турецкого султана Василику, огромную бомбарду, с помощью которой были пробиты стены несгибаемого города. Однако все остальное переполнено пропагандистской риторикой. Мы видим то, что называется костюмированными монологами. Меняются места действия, но нет развития характеров. Из-за этого многие сцены выглядят довольно безжизненно. Авторы пытались отказаться от манеры изображать врага, то есть Латинин и Ромеев, в привычной для кино 70-х годов плакатной форме. Однако не могу сказать, что у них это хорошо получилось. Очевидно, они слишком хорошо помнят школьную историческую программу. Поэтому мы видим на экране доброго, справедливого, могущественного султана и его бессильных врагов. Все это понравится туркам, но вряд ли придется по душе зрителям из других стран.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 20 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева, был турецкий кинокритик Эркен Гюрсой. Вышел фильм «Завоевание 1453». Вот так обстояли дела в понедельник 20 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автопробег за честные выборы проходил в Петербурге в сложной обстановке.
Китай призывает остановить насилие. Мы призываем
всем нам следует потуже затянуть ремни и больше
работать. Эта инициатива изначально исходила из маргинальной группы.
Представители Европейского Союза и ООН ранее выразили беспокойность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».